«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что группа депутатов, в частности, от партии власти, и в их числе Ирина Яровая, вышли с инициативой расширить полномочия полиции и в связи с этим сформулировали ряд поправок к закону о полиции. Поскольку мы уже в течение нескольких лет обсуждаем тенденцию к снижению уровня насилия в отделениях полиции, то нам показалось это предложение идущим вразрез с общей тенденцией. И поэтому сегодня вот это противоречие мы решили обсудить с нашими гостями. Людмилой Альперн, членом общественной наблюдательной комиссии. Добрый вечер, Людмила Ильинична. И сейчас у нас в студию войдет адвокат Михаил Иванович Трепашкин. Людмила Ильинична, удивила ли вас вот эта инициатива, в частности, депутата Яровой, которая в основном упирала на женскую сторону, что ли, проблемы?
Ну, конечно, это удивило, потому что я прочла, вот, конечно, очень интересная статистика была приведена в выступлении депутата Яровой, за что ей спасибо. Ну, она приводит такие цифры, что за прошлый год было выявлено 156 тысяч преступлений, совершенных женщинами. Из них 5 тысяч насильственных преступлений и в том числе 1000 убийств. И это якобы является причиной того, что в руки полиции будут даны пистолеты, которые им будет разрешено стрелять женщин на улицах без явных признаков беременности. Но, насколько мне известно, а я этой темой занималась очень подробно, женская преступность, насильственная, не уличная преступность, это преступность, связанная с домашним насилием. Обычно женщины убивают своих мужей, сожителей, любовников за какие-то, в общем-то, нанесенные побои, оскорбления. И вот это вот в основном является женской статистикой женских убийств. Это никак не связано с тем, что может происходить на улице.
Михаил Иванович, а в чем опасность вот возвращения милиции права без ордера врываться в квартиры, вскрывать припаркованные машины и такие другие чрезвычайные меры?
Ну, я основную опасность вижу в том, что, хотя у нас и говорят, что это якобы повысит доверие к полиции, у нас пока нет основания доверять очень полиции. Что милиция сделали потом реформу полиции, однако доверия они особого не получили. И у нас по-прежнему очень много, вот я работаю как адвокат, очень много случаев, когда люди жалуются, что были откровенные подбросы. И если до этого трудно было скрыть машину, то сейчас могут скрыть и без понятых. И там может обнаружиться все, что угодно. Вот в этом как раз есть опасения.
А напомните ваш случай. Вас кто тогда досматривал?
Вот типичный случай, когда мне подбросили в машину пистолет, притом номерной, и приложили справку, что этот пистолет 7 августа 1996 года был утрачен при нападении боевиков в городе Грозном. А потом выяснилось, что этот пистолет никогда не был у боевиков. Он принадлежал сотруднику чеченской таможни Джабраилову и был изъят официально на блокпосту сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры. После чего он не утрачивался. А как видите, сделали, когда нужно было задержать, сделали и справку, которая оказалась липовая, и пистолет подбросили. Но еще раз подчеркну, был номерной, поэтому очень быстро все это установилось. Но те, кто подбрасывали этот пистолет, они ответственности никакой не понесли.
Людмила, а как, по-вашему, убедительны ли доводы депутата Яровой о том, что женщины участвовали в терактах, в частности, в Норд-Осте, в Беслане?
Ну, мне кажется, что если речь идет о терактах, и женщины участвуют, то это никак не касается полиции, потому что вопрос, связанный с терактом, решают совершенно другие подразделения силовиков.
То есть им надо было дать право стрелять, да?
Я думаю, что у них такое право есть.
Да, вот мы вот особенно нас беспокоит, что женщин разрешили как-то вот отстреливать, что ли. Чем вы можете это объяснить, Михаил Иванович?
Я вообще вот это новшество, когда услышал, но для меня это дикость. Есть общий принцип закона, правила применения оружия. который существовал во все времена и существует по настоящее время. И когда говорят, что надо, вот, надо разрешить применять оружие в местах массового скопления, а показывают по телевизору, как за, как, ну, как говорится, аргумент за, показывают в квартире, там где-то кто-то ножом орудует, а рядом бегает полицейская, там, наверное, 120 килограммов веса, и даже не пытается подать, ее же обучали и так далее. И говорят, вот, поэтому надо применять в таких случаях оружие. Так и там можно было применять, и не какое-то не места скопления людей. А в местах скопления людей это приведет к тому, что будут по определенным, скажем, на тех же самых митингах, кто, впрочем, может применять оружие и при этом оставаться безнаказанным. Но при этом надо понимать, что те, кто ратует за этот закон, завтра начнут хоронить своих близких, детей, жен, еще друзей хороших, это самое, и будут понимать, что те лица, которые их убили, они ответственности не несут, потому что сейчас пишут либо на крайнюю необходимость, либо сказать, а нам закон позволяет, ну промазал я, промазал, либо пуля пошла насквозь и так далее. Поэтому вот эта норма, я считаю, что это пятое колесо в телеге, которое ничего для блага человека она не принесет, она принесет только хуже. Ведь мы сейчас тоже видим, ходят ведь не с пистолетами, ходят с автоматами и прочее, но... Где их применяют и как? Там, где нужно, применяют. Когда мне нужно задержать преступника, опасно применяют. А вот это отдельно, как говорится, выносить, что это в местах массового скопления можно применять, я думаю, что это неоправданно. Так же, как и по вскрытию машины, вход в квартиры. Тоже есть положение, которое позволяет эффективно бороться с преступностью, и это дает такое право. А вот то, что сейчас предлагают, оно не приведет, как говорится, к усилению борьбы с преступностью, а приведет к тому, что больше возникнет дел провокационного характера.
Да, может быть, беззаконие.
Беззаконие, да.
Да, с нами на прямую связь вышел председатель Московского профсоюза полиции Михаил Петрович Пашкин. Михаил Петрович, нуждается ли полиция вот в расширении полномочий, с которым выступила группа депутатов? Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, и Михаил Иванович, приветствую.
Здравствуйте, Михаил
Иванович. Я могу внести один момент. Вот про женщин, например, сейчас вот я слышал, Михаил Иванович говорил. Но вот если в толпе окажется шахидка, значит, которая захочет, так сказать, взорвать себя, вот вопрос, можно в нее стрелять или нет? Я считаю, нужно. Поэтому сейчас этот закон как бы вроде бы запрещает. А в таком ракурсе, если посмотреть вот с этой стороны, то нет. И что я хотел еще сказать, что я считаю, закон нужен, но при одном условии. В статье 11, часть 3 закона о полиции сказано, что деятельность полиции может документироваться аудио, видео, фотосъемкой. Так вот, для того, чтобы применять вот эти все нормы вновь вводимые, нужно вместо слова «может» поставить «должны» или «обязаны». То есть полиция должна фиксировать все свои действия на аудио либо видеоноситель, причем непрерывно, как вот сейчас в Фергюсе не заставили полицейских носить видеокамеры. И тогда вот эти применения, любое применение оружия или какие-то действия полицейских, которые, скажем, будут обжаловаться гражданами, будут фиксироваться. Если они не зафиксировались, то тогда нужно судить по, так сказать, полицейского или еще кого в соответствии с настоящим законодательством без вот этих поправок, как бы. То есть, чтобы эти поправки не распространялись, если нет фиксации. А если есть фиксация, ну, там сразу все станет понятно. И про женщин, и про то, как граждане себя вели с сотрудниками. Потому что у нас очень много случаев, когда сотрудники, выполняя свой служебный долг, попадают в тюрьму. Вот буквально вот недавно несколько таких случаев было. И с гаишником, который гнался 40 минут за человеком без прав и судимым ранее в машине ночью, в которой состояла опасная ситуация, там людей чуть не задавил, он его убил. Получил 5 лет условно. 5 раз стрелял, 5 раз случайно попал, оказался этот узбек, за наркотики судимый и так далее, без прав вообще. А прокуратура 5 лет реальных просила. Аналогично, в Южном округе сотрудники поехали, когда 9 человек пьянствовали, это на видео все заснято причем. Они двоих задержали, а у одного оказалась рука подвывихнута. И он через 2 недели написал заявление, что просит вот, разобраться, наказать сотрудника, не сажая его. Ну, сотруднику дали 3 года условно, хотя эту руку вывихнули его напарники, как потом выяснилось. Они его тянули за одну руку, а сотрудник за другую. Вот, в итоге. Сейчас вот вчера Мосгорсуд, слава богу, отменил это решение Нагатинского суда. Будет новое расследование. И таких случаев я могу вам целый день перечитать. Да Михаил Иванович сам знает такие моменты, когда безвинные сотрудники страдали от произвола и оговора.
Спасибо,
и поэтому закон можно применять, но должна быть фиксация.
Понятно. Теперь давайте дадим слово ветерану наших правоохранительных органов Владимиру Ивановичу Калиниченко, ныне адвоката, в прошлом следователя по особо важным делам. Владимир Иванович, как вы считаете, нуждается ли современная полиция в расширении своих полномочий?
Я отношусь к расширению полномочий абсолютно отрицательно, по одной простой причине. Есть УПК, уголовно-национальный закон, есть положение о милиции, которое было достаточно разумным все время, когда милиция существовала. Расширять их права не нужно. Недостатки в деле милиции, они были и есть, и будут всегда. Но о том, что я знаю, какие изменения пытаются сегодня внести в закон о милиции, я в этом не вижу ничего хорошего. Когда говорят о том, о какой-то безвинности работников милиции, нет. Я вот обращаю внимание в последнее время, да и в те годы, которые раньше были, на те случаи, когда работники милиции погибали в схватке с преступниками. Из них сразу делали героев. А меня всегда поражало одно – это их профессиональное неумение улаживать те ситуации, которые угрожают их жизни. Поэтому вот эти все случаи отрегулировать, приведить какие-то частные случаи о том, что мешает работникам милиции защитить себя или их права ограничены, ну это совершенно нелепо. Потому что, вы понимаете, например, когда затрагивается вопрос о том, что не могут применять оружие в отношении беременных женщин, ну возникает вопрос на практике. Я думаю, что люди, которые эти законы принимают, очень далеки от практики, от реальной жизни. Как будут определяться, была женщина беременна или нет? Но если она абсолютно очевидна, это одна ситуация. Если нет, совершенно другая ситуация. Если на машине, например, едет, оказывает сопротивление, таких случаев бывает сколько угодно. То есть вот эта вся регламентация детальная, она ничего положительного не даст. Она позволяет подражать общественное мнение, взвинчивать его и начинать обсуждать, что в этом законе полезного, а что в этом законе не полезного. Все случаи жизни прописать в законе невозможно. Жизнь многообразна. Закон нужно уметь читать, нужно уметь его применять. Поэтому, если речь идет о том, что действия работника милиции, полиции были правомерными, значит, должны признавать следователи, или кто вводит проверку, правомерными или прокуратура. Если там было превышение власти, это тоже решается в каждом конкретном случае. Поэтому я отношусь к этим изменениям крайне отрицательно. Это, скорее всего, даже я не знаю, как эти все вещи объяснить. Много насущных вещей, а занимаемся, не терпится, что ли, нашим депутатам носить эти все изменения в жизни, не знаю.
Спасибо, Владимир Иванович. Михаил Иванович, как вы считаете, что здесь больше, популизма или реальной заботы о безопасности?
Я думаю, больше популизма. Вот предыдущий выступающий абсолютно точно сказал, это с учетом опыта, десятилетиями опыта набирался и так далее. Поэтому все абсолютно верно сказано. Я считаю, что здесь больше популизма. Что касается, вот здесь упоминается часто шахиды, и по телевизору это смотрит тоже как шахидка и так далее. Тут тоже ситуация разная. Есть моменты, когда ее может и убить, действительно, и не посмотрит, даже если беременна, если это будет связано с огромнейшими последствиями, жертвами людей. Либо, может, если вот этот закон разрешат, когда может любой стрелять, это может привести к тому, что полквартала может в результате взлететь на воздух такой вот этот самый бардак. И, кстати, вот сегодня оглашали решение Европейского суда по матерям Беслана, да. Ведь там очень многие погибли из-за того, что было неправильное применение оружия. И не только от пуль боевиков, но и извне, когда стреляли, многие, как говорится, попало, лишь бы стрельнуть. Это вот как раз говорит о том, что нельзя так вот произвольно, да, можно в общественных местах, а когда вот, ну, возникает какая-то ситуация. Но закон об оружии и ныне позволяет, и закон о полиции применяет оружие тогда, когда реально есть угроза жизни либо безопасности человека. Он позволяет, и его всегда оправдают в таких случаях. Приводились много примеров, действительно, вот что касается сотрудника, когда превышение, да, и прочее, это там, где вот, когда он работает, когда нужно, его защитят. Но если на него решили, есть такой термин, наехать, то его, конечно, съедят. Ему вспомнят даже там, где была и необходимость применить оружие, его могут вывернуть наизнанку.
Но, насколько мне известно, случаи, когда полиция применяла, ну, так сказать, чрезмерную какую-то силу в отношении задержанных, и там были даже смертельные случаи, они очень долго решаются и в судебном порядке, и очень трудно наказать таких.
Трудно доказуемо, да.
Да, и так же и будет, это будет, все сохранится.
А как вы считаете, Людмила, это последняя ласточка была вот медведевской оттепели, вот это смягчение закона о полиции?
Ну, это была красивая ласточка, потому что полицейских обязали носить, так жетон. Сказать, жетоны, да, отличительные знаки, они должны были представляться даже при задержании. И это было такое разворот в сторону граждан. Но это, конечно, не последняя ласточка. Вот я считаю, что при Медведеве был принят закон об общественном контроле за местами принудительного содержания. Я как член общественной наблюдательной комиссии могу сказать, что этот закон работает. Хотя очень тоже много трудностей, но тем не менее. И, наверное, последней ласточкой будет это, так сказать, отказ от этого вида деятельности.
Я думаю, что побольше бы поговорили наши депутаты и прочие вопросы криминологии. Это устранение причин, условий совершения преступления, предупреждение их, профилактика и так далее. К сожалению, в этом плане у нас, как говорится, есть такое выражение, конь не валялся. Практически никаких мероприятий не проводится. Более того, в участковых отделениях милиции лежат по тяжким преступлениям горы материалов, по которым не хотят возбуждать дела. Должны принимать следственные органы, они почему-то направляют участковым. Вот я совсем недавно был на приеме у одного из руководителей ГУ МВД России по городу Москве, который сказал, да, у нас, к сожалению, такая ситуация остается, потому что есть такая инструкция, что все материалы следствия почему-то направляют участковым. Чтобы он допрашивал, даже по явным признакам тяжкого и даже особо тяжкого преступления. И вот у него собирается, я увидел одного участкового на совете, он сказал, у меня 400 материалов по 159 части 4. Я физически даже опросить кого-то не могу, вынужден отказывать и так далее. То же самое вот в этих
вопросах. Но это же не насильственное преступление.
Это не насильственное, понимаю, но в том плане, что и по насильственным, если бы было поставлено больше на профессиональную основу, это подготовка практическая, умение вести переговоры, умение вести общаться и так далее, то и оружие не пришло.
Вот, например, что касается женской преступности, я уверена в том, что большинство убийств было женщинами совершено дома. И это проблема, которая у нас существует в обществе. И с ней тоже должна уметь работать, в том числе и полиция. Нам известно, что в западных странах так это и происходит. Полиция подготовлена для того, чтобы прийти в семью и решать вопросы, и не допускать насилия.
Насилие в офисах, насилие в семье и так далее. Но если даже посмотреть статистику, сталкиваясь по уголовным делам, мы редко видим, когда... Бывают, конечно, дела по бандитизму, где женщина фигурирует. Бывает,
но сейчас ведь очень мало. Это 90-е годы
очень
было.
В основном не насильственно. Это наркотики про женщин.
Наркотики
либо
экономические.
Дома, это, как правило, муж довел, либо еще какие-то разборки.
Да, мы в два голоса поем на одну и ту же самую тему.
Да, напомню, что в эфире программа «Грани времени», посвященная расширению полномочий полиции. Вопрос Михаилу Пашкину. Как вы считаете, вот это уже прозондировано на каком-то уровне, это расширение полномочий полиции? То есть это решенный вопрос или еще предстоит общественная дискуссия? Вам слово, Михаил Петрович.
Ну, я думаю, что предстоит общественная дискуссия. Недаром это все, так сказать, подняли и придали огласке. Вот. Но я хочу вот о чем сказать. Полицию ведь сократили настолько, что, вот правильно Михаил Иванович сказал, 400 дел у участкового. По 5-6 участков у участковых в Москве. То есть физически люди не справляются с поставленными задачами. 1-2 машины вместо 6 на территории ездят одновременно. То есть вообще работать некому. И здесь говорить о том, что, допустим, сотрудник не умеет стрелять и так далее, их не могут этому даже обучить. Уж если вот недавно были убиты, зарезаны 2, один чемпион мира по какой-то боевым искусствам, и второй его тоже напарник, боксер, чеченцы зарезаны оба, и они не смогли оказать сопротивление, то что говорить о простом милиционере, или полицейском, вернее, который, ну, обучается боевой специальной подготовке, должен обучаться, вернее, 2 часа в неделю, а обучается это раз в месяц, и то хорошо. Стрелять-то их учат 4 раза в месяц, в Москве, по крайней мере. А вот боевым приемом самбо и так далее совершенно практически не учат, только первоначальная подготовка. То есть здесь нужно говорить в целом о системе МВД, которую развалили Вот вы говорите, Медведев там сделал. Вот когда он эту реформу, так называемую, сделал, он фактически развалил полицию. А вы говорите, что реформировал, все хорошо. Потому что профессионалов выгнали, а, так сказать, остались те, которые только угодно руководителям. И вот сейчас пытаются Колокольцев там восстановить всю ситуацию, но без финансирования, без всего этого не получится. И вот сотрудники поставлены в такое положение сейчас, что вот чихнуть нельзя, вы понимаете? Люди боятся пистолет вытаскивать из кобуры, потому что посадят их. И я еще раз говорю, случаев этих полно. И мы об этом президенту писали где-то год назад, вот по Антону, вот как раз Домодедово, гаишнику, поэтому. Поэтому я считаю, вот нужно давать вот эти полномочия сотрудникам, чтобы они, вы что думаете, они ими пользоваться будут? Будут стрелять? Да не будут. Потому что настолько все запуганы. Но полномочия должны быть, чтобы судьи, по крайней мере, не судили, не осуждали сотрудников за то, что они применили правомерное оружие. Потому что сейчас практически любое применение оружия — это такой геморрой, извините за выражение, что лучше не стрелять, лучше самому погибнуть, чем применить оружие против кого-то.
Спасибо, Михаил Петрович. Давайте дадим слово Кириллу Кабанову, члену Совета по правам человека при президенте России. Кирилл, как вы считаете, нуждается ли полиция в расширении своих полномочий шире, чем имеющиеся у нее ныне? Вам слово.
Добрый вечер. Дорогие друзья, вы знаете, я с Михаилом очень часто соглашаюсь. И сегодня я соглашусь только в той части, которая касается, что есть условия для того, чтобы необходимость, даже я бы сказал так, для расширения определенной части полномочий. Условия и необходимость. А теперь мы смотрим из практики. На практике мы сегодня получим, да, поводы для злоупотребления. Если мы говорим, то давайте решать полномочия. В Израиле имеет право стрелять, если есть угроза терроризма при наличии людей? Есть. Но там впоследствии, во время расследования, служебного расследования, кто скоро сдается, должен доказать, что это у тебя было обоснование. У тебя есть полномочия при условии угрозы терроризма досматривать машины? Да. Но ты должен понимать, что будет проверка. На сегодняшний момент мы предлагаем расширить полномочия, но при этом мы не говорим о расширении ответственности. Вот тут, мои друзья, я скажу так, что есть одна огромная проблема. Когда мы на сегодняшний момент говорим, что вы знаете, вот так вот все вот у нас там боятся стрелять. Как вы боятся стрелять? Банды создают. Но создаются банды. У нас то Кущевка, то Ставрополь, то Старстан. Банды фактически. Это проблема на самом деле министра. Огромная проблема, которую он пытается. Люди приходят с мотивациями зачастую не защищать и служить. Они приходят отбирать. И качество сегодня профессионалов падает. Правильно, профессионалы ушли. Тогда кому мы даем эти полномочия? На сегодняшний момент я думаю, что мы должны рассматривать эти предложения, проводить широкую профессиональную дискуссию, в том числе с практической зрения, рисовать практические ситуации. Мы рассказываем ситуацию, представить себя на месте тех людей, которые едут в машине и которых начинают рассматривать. У нас уже сегодня существует такое понятие, фактически, как презумпция доверия. Когда у нас гаишники, фактически, все, что они говорят, зачастую не подтверждают документами. Они правы. Они захотели, они не получили деньги за то, что обвинили человека в том, что он пересекал, якобы пересекал. У меня такая ситуация была. Что якобы пересекали встречную полосу. Не получили денег, на то пошли в суд. Мы в суде доказываем, что это не так. Отменяем протокол, все говорят, извините, ребят, но вот как бы вот у нас такое указание, что они правы. Поэтому на сегодняшний момент мы должны четко понимать, что мы даем дополнительное современное оружие в правовом смысле. Но кому мы его даем? Какой процент тех людей, которые будут использовать его для того, чтобы кошмарить, для того, чтобы подкидывать, для того, чтобы злоупотреблять?
Михаил Иванович, давайте вам слово.
Здесь как раз затронут самый правильный вопрос. Дело в том, что если мы знаем, что эти люди действительно всю свою деятельность направляют на службе, как говорится,
во благо
человека, во благо общества, его безопасности и так далее, то эти полномочия, возможно, и нужны. Но мы сейчас, так я скажу, по той подготовке, по тем случаям, которые мы можем сказать, что не готовы полицейские. И однозначно будут злоупотребления этим. Поэтому
да.
Я думаю, что этот вопрос, мне кажется, что он преждевременно поставлен.
А вы как считаете?
Ну, я согласна с тем, потому что уровень квалификации людей, которые служат в полиции, недостаточно высок. Мы видим это по разным, так сказать, обстоятельствам. И давать им больше полномочий, не имея к ним повышенных требований, не обращаясь к ним как к профессионалам, мне кажется, это какая-то несерьезная
вещь.
А как
можно контролировать это?
Еще я хотела сказать, вот я услышала от выступающих, что не защищены в суде полицейские. Так что, получается, этот закон принят для того, чтобы защитить их в суде? Это как бы закон против судей?
Нет, это другой вопрос. Я так, насколько я понял Кирилла, это другой вопрос. Дело в том, что, значит, у нас по суде неоднократно, когда пишут решение, говорят, что голос или показания свидетеля полицейского приравнится к показанию свидетеля любого другого гражданина. То есть они равны. В Штатах, не знаю, насколько верно, говорят, что два показания полицейского приравнятся к одному показанию свидетеля из гражданских.
У нас один к одному. Еще ниже, да?
Да. Но, тем не менее, в судах, вот в частности, когда идут споры по дорожно-транспортным, прочее, по мероприятиям, по публичным, там, когда митинги разгоняют, прочее, шесть человек показывают одно, и приходит один полицейский,
и он который показывает шести... другого.
И суд пишет, что голос одного приравнивается к другим, однако пишет, что шесть человек не правы, а он один прав. Вот в чем суть. Поэтому нередко вот такую ситуацию видим. Но если дело нужно в другую сторону повернуть, то там, конечно, будет выглядеть... Если, например, сотрудника решили в чем-то обвинить, то там, конечно, чтобы он не говорил уже...
Уже ничего не поможет.
Да.
Да, давайте дадим слово Михаилу Пашкину. А есть ли сейчас вот такие случаи, как, помните, было, когда при Брежневе на станции Ждановская?
Да, хорошо помню это дело.
Да, Михаил Петрович, сейчас бывает, вот вы глава профсоюза.
Значит, вот смотрите, я в самом начале сказал о том, что можно вводить, но если будет фиксация документальная, аудио-видео, вот фиксация, неважно, без ввода, вернее. Но есть один маленький критерий, как можно определить, можно ли доверять сотруднику оружия или нет, достоин ли он этого или нет. Попробуйте любому начальнику сказать, разрешите сотруднику постоянное ношение оружия. Так вот, ни один начальник, ни одному сотруднику, кроме самих себя, не даст оружие на постоянное ношение. То есть они им не доверяют, сотрудникам. Они боятся, что те или потеряют, либо тещу преследуют, либо жену по пьянке, или еще что-то. Так вот, я считаю, вот этот закон нельзя вводить до тех пор, пока сотрудникам не разрешат на постоянное ношение оружия. И, кстати, сами сотрудники не хотят носить это оружие постоянно, очень многие. Потому что боятся, опять-таки, что потеряют, в бане там пропьют или еще чего-то такое. Вот уровень нашей полиции сейчас. Поэтому, я еще раз говорю, можно делать, но вот только при фиксации. А самое простое испытание, это вот дайте оружие на постоянку сотрудникам. Половина уволится, или уволят, или посадят.
Кирилл Кабанов, вопрос. Действительно ли такие сейчас настроения, что даже начальники не верят собственным сотрудникам и не доверяют им?
На самом деле такое было всегда. Это было в любых подразделениях. Были начальники. Я был в боевых подразделениях в 90-е годы. Мы постоянно носили оружие. И мы понимали, что это необходимо, потому что мы боролись в органах госбезопасности с организованной преступностью. И угроза была и семье, и всему, да, и мы понимали, как с ним общаться. Но были случаи, конечно, теряли оружие, были случаи самострелов, и много всего было, но вопрос другой. Что самое главное, вот чем относится Михаил, когда мы говорим вот именно об оружии, мы задаем вопрос, а вот он говорит, посадят или уволят. А это может быть человеческие жизни. А посторонних людей, вспомните, у нас, мы же забыли, как у нас майор, да, расстреливал людей.
Евсюков, да.
Да.
Ну, я о нем как-то думала.
Вот история простая, да, универсальная. Универмаль. Так вот, вопрос в том, что на сегодняшний момент мы не говорим, что это плохая полиция. Мы говорим о уровне подготовки и мотивациях. При этом мы говорим, вот сейчас Михаил говорит о видеофиксации и обязательной фиксации. Ребят, мы давно ввели в ГИБДД обязательную фиксацию. Так у них, когда им нужно, камеры не работают. Когда им нужно. Когда им нужно, у них что-то еще не работает. Негодяи есть, они есть всегда. Просто мы на сегодняшний момент делаем заклад на этих негодяев. Сколько может быть от них вреда, сколько может быть порождено недовольство в обществе. Мы же понимаем, что эти меры против экстремизма. Вспомните, когда мы готовили в СПЧ доклад по экстремизму на Северном Кавказе. Мы говорили, что одна из причин, мы говорили об этом президенту, это тот беспредел, который творится правоохранительными органами. Он является одной из причин, порождающих экстремизм на Северном Кавказе. И тогда нас услышали, там заменили подразделения МВД, работала собственная безопасность, нашли на самом деле массу нарушений. Но это мы говорим о том, что мы же хотим, чтобы у нас на улицах было спокойно, в стране было спокойно, чтобы люди чувствовали уважение к полиции. А теперь возьмем просто банальную историю. Россия огромная страна. У нас кроме Москвы и Санкт-Петербурга есть еще Сибирь, есть Дальний Восток, да, есть другие регионы, есть станицы так называемые, да? И вот что там будет твориться, когда у человека огромные полномочия, а внутренняя культура и образование крайне низкие. На сегодняшний день какая видеофиксация? Какая у них на УАЗике видеофиксация? Миш, мы понимаем прекрасно, о чем мы говорим. Поэтому на сегодняшний момент давайте мы с вами спокойно возьмем каждое предложение и его просто распишем на практике. Я еще раз говорю, возможно, мы убедимся и убедим общество, что это необходимо. Мы убедим общество, что досмотр машин по усмотрению, а фактически это обыск без санкции, да, необходим. Но извините меня, что я привожу сюда пример, когда террористы на машинах проезжают посты ГИБДД, у нас не было такого в истории? Было. У нас что, пьяные не уезжают? Уезжают, потому что там камеры стоят. Так вот вопрос на сегодняшний момент. Мы сегодняшний этот механизм запустить не можем. Мы говорим о том, что сотрудники полиции боятся применять оружие. Они боятся применять оружие по одной простой причине. Что вот эти вот потерпевшие, так называемые, они могут просто купить либо их начальство, либо суды. И об этом винят полицейского. Это не в том, что виновата полицейская система. Если бы история с избиением сотрудников уголовного розыска на рынке в прошлом году, да, когда позапрошлом, она не была озвучена, и когда министр лично не в эту историю как бы за нее не взялся, я уверен, что и забыли про эту историю, потому что там порядок все руководство было, с этого рынка получали.
Да.
Вот проблема-то оказывается в другом. Когда мы начинаем не в полномочиях, а то, что они их применить боятся, с другой стороны, мы тут же видим Евсюковых, видим других. А это человеческие жизни. И вот на сегодняшний момент мы должны понимать, что многие сотрудники, я сейчас сталкиваюсь по конкретным делам и в регионах, и везде, но проявляют огромное мужество, работая, продолжают работать, и работают хорошо. Я вот сегодня позвонил одному руководителю полиции района, одной из дальних областей. Я вот ему спрашиваю вопрос. Я говорю, слушай, ты слышал? Он говорит, слышал. Я говорю, тебе это нужно? Он говорит, зачем? Мы и так работаем. Мы и так работаем. У советской милиции не было таких полномочий. Но они работали. А мы каждый раз придумываем, еще раз, давайте мы еще раз что-то сделаем. Мы сейчас вызовем накануне выборов, извините, что так правду говорить, некую негативную реакцию в общественной среде. Люди скажут, понятно, подготовка к выборам, некая чувствует напряженность, пытается дать дополнительные полномочия. Зачем?
Спасибо.
Мы прекрасно понимаем, что полиция, когда нужно, мы вспомним последние массовые мероприятия, которые проходили в Москве, там трагически и все. Но прекрасно работала московская полиция.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что в эфире программа «Грани времени», посвященная расширению полномочий полиции. Михаил Иванович, напомните, этот случай при советской власти еще был при Брежневе на станции метро Ждановской, тоже ведь там не давали полицейским полномочия, они вот и сами их брали,
да, осматривали. Да, там был создан, практически была создана банда в рамках одного отделения милиции.
Линейного метро,
да? Да, они в метро выслеживали вначале пьяных, у кого там деньги были, забирали туда и чистили. И в большинстве случаев они просто убивали. Притом было хладнокровно, когда приходит, один там лежит убитый, он спокойно сталкивает на пол, ложится на тот же диван, где был убит человек, и дальше спит. Это самое там. Тем более ребята молодые, внешне никогда не скажут, что это убийца.
Они, нет, но они, может быть, где-нибудь служили в Афганистане, еще где-нибудь.
Нет,
да
по-моему,
нет, они все обычные.
Да, были, да,
да, да, набирали и прочее. Вот все, практически целое отделение только и занимались вот, грабежами, разбоями и убийством.
Да, Михаил Петрович.
И выявил случайно только потому, что попал сотрудник милиции.
Сотрудник КГБ, да. КГБ,
это к ним в лапы, да?
Да, он ехал, значит, с праздника, какое-то торжество было важное для него, поэтому он был выпивший с букетом цветов, и подарок какой-то был. И вот они его тоже туда и убили.
И он
и вот,
пропал, да?
Да, пропал. И вот, занимаясь розыском, расследуя вот это убийство, вышли на след вот этой банды. Так неизвестно, сколько бы она еще действовала, и самое, сколько было еще трупов. На территории этого отделения, на территории этого отделения милиции находились машины, где даже кровь они не соизволили вытереть после убийства.
Потому что у них была презумпция доверия.
Вообще союзный ГОСТ. Совершенно верно. Презумпция доверия — это вообще для меня сейчас термин непонятный, который вот огласили, потому что мы еще очень-очень далеки от него.
Давайте Михаилу Петровичу дадим Пашкину зададим вопрос. Что такое презумпция доверия вообще? Можно ли так всерьез этот термин применять?
Ну, я еще раз говорю, можно применять, но, опять-таки, я все-таки от фиксации не отказываюсь и требую этого, чтобы было. И у нас члены профсоюза, кстати, фиксируют на диктофоны все свои действия. Он приходит на службу, включает, уходит, выключает, и потом хранит эту запись полгода. И спасали мы таким образом очень многих сотрудников, даже от тюрьмы, когда они вот эти записи предъявляли. И почему МВД этого не может делать, я не знаю. А вот то, что там оборотни в пятом отделе полиции на метрополитене были, которые, кстати, учились в школе рабочей молодежи. У меня мама им, кстати, преподавала английский язык. Вот, не поверите, вот такое пересечение. Они один за другим стали исчезать. Ну, потом выяснилось, что они все бандиты были. Вот. То это, ну, я считаю, в советское время это было полное исключение. То есть создали вот эту, создал эту банду руководителей, подобрал в себе таких сотрудников. И реально в советское время таких случаев было очень и очень мало. Сейчас же, к сожалению, такие случаи кругом. То есть, ну, только, ну, там, в том числе даже и убийство, кстати. Когда участковые квартиры, так сказать, отжимают у них этих самых владельцев, там, бомжей, пьяниц и так далее. И мы даже представить себе не можем, сколько было таких случаев, когда с полицией, без милиции, полиции такие вещи не сделаешь. А квартир сотни тысяч таким образом были проданы, если не больше. Поэтому сейчас нельзя сравнивать вот то, что было в советское время, и сейчас, что люди, сотрудники, я считаю, должны ходить с оружием. Если ты не ходишь с оружием, значит, ты не должен быть сотрудником. Значит, ты не достоин им быть. А так как у нас сейчас большинство не может ходить с оружием, значит, получается, что процентов 50-60 сотрудников не достоин быть сотрудниками. И применять этот закон вот, новый можно лишь, опять я еще раз говорю, только в случае непрерывной фиксации. А если она прерывает эту фиксацию в какой-то момент, значит, сидит на общих основаниях. Вот это вот сотрудник, не применяя вот эту презумпцию доверия, когда считается априори, что сотрудник прав, а все остальные не правы. Ну, я считаю, вот это мое мнение, я с ним не хочу сходить.
Да, Михаил Иванович, да, пожалуйста.
Я дополнение хотел бы сказать. Ну, вопрос первый. Действительно, это самое, ряд сотрудников честно выполняют свои задачи, но все, кто вот честно работает и много работает, они жалуются, конечно, что им сложно в таких вот условиях работать, когда другие, скажем, выполняют недобросовестно, да, либо ничего не делают. Что касается фиксации, великолепная, потому что, в принципе, мы к этому все равно придем, что вместо понятых, которые присутствуют, лучше все записать, потому что понятые, они тоже иногда не помнят и прочее, прочее. Однако, как записать? Вот вопрос. Потому что иногда, вот я сталкивался по делам, записывают ГУЭП и ПК, когда там про это оперативно рассмотрели, они избирательно записывают. Либо последнюю стадию, где человек что-то сказал. То есть избирательно. В целом процесс они не записывают. И это очень плохо. И еще, я вот со следователем много беседую, где трудно бывает доказывать что-то и прочее. И сталкиваюсь везде, что очень-очень ограничили, по сравнению даже с 80-ми годами, применение оперативно-технических средств. Все знают, что есть там и прослушка, и наружка, и так далее. И мы по борьбе с контрабандистами в 80-е годы очень активно это использовали. И материалы эти подшивали, рассекречивали, подшивали в уголовное дело. И человек видел, и все было понятно, все ясно, для всех понятно. Сейчас они используются очень-очень редко, не знаю по каким причинам. Это не способствует быстрому, объективному расследованию уголовных дел. А по многим делам я считаю, что нужно. Особенно, что касается терроризма и прочего, там заранее нужно вести в проработку, хорошие эти материалы использовать активнее.
Кирилл Кабанов, вопрос. Можно ли считать, что нынешние законодатели хотят распрощаться с теми ростками либерализма, которые пробились при президенте Медведеве, в частности, вот в законе о полиции?
Значит, в полиции, вообще в силовых органах нет понятия либерализма. Ну, нет понятия либерализма, и не должно быть. Вот в принципе, да? А есть понятие жесткого выполнения закона. Он будет очень жесткое выполнение закона. И когда мы говорим вот эту презумпцию доверия, при этом коллеги тут же говорят о фиксации, о видеофиксации. Какое доверие это фиксация? Фиксация нужна обязательно. И правильно мы говорим, что когда мы приходили в 90-е годы в суд, у нас было, начиная от ПТП, от прослушки телефонов, переговоров, заканчивая постоянной видеофиксацией. Это уже здесь доверие не нужно. Здесь доверие к документам. Поэтому вот это введение непонятного термина «презумпции доверия», я сразу вспоминаю замечательный анекдот. Когда говорит, вот там в Англии только джентльмены в карты играют, тут мне фишка и повалила. Да? Ты приходишь и говоришь, ну, минуточку, у меня презумпция доверия. Вот я сказал, так оно и было. Значит, такой состязательный процесс может быть, когда у одного презумпция доверия, а у второго презумпция обвинения. Ну, это понятно, что это глупость, это нонсенс. Потому что наши законодатели зачастую не понимают, о чем они говорят. Они не юристы. Да? У нас это принцип создательности процесса. Поэтому мы говорим не о либерализме. Мы не говорим о неком общественном нарушении общественного интереса. Мы говорим о непрофессиональном подходе. Это примерно из той же серии «возьмите столько федерализма, сколько вам нужно». Да? Вот, и каждый воспринимает это по-своему. Если мы на сегодняшний момент обсудим эти предложения в закон, мы с практической точки зрения обкатаем эти модели все вместе, пожалуйста. Я думаю, что мы как это делаем в рамках Совета права человека, пригласим всех специалистов, просто вместе с МВД обкатаем и скажем, ребят, ну вот хорошо, что мы с вами получим? Вот вам пример негативный раз, вот пример негативный два, пример негативный три. Что вы будете делать? Как вы будете от этого, как вы будете защищаться? Вот тогда мы с вами четко выставим некую модель. Пожалуйста, поступило предложение от законодателя, давайте обсудим. Но вот история с тем, какие ростки. В полиции никогда не было, в спецслужбе никогда не было. Это вредно. Вот я считаю, что это вредно. А вот то, что на сегодняшний момент у нас есть улучшение в МВД за последние полтора года, но вот Михаил подтвердит, он говорит, что есть улучшение. Мы с вами видим, за два года у нас изменилась ситуация по массовым мероприятиям. Она изменилась. Люди, сотрудники свои работают профессионально. Во всяком случае, московская полиция, она стала работать профессионально. Я не вхожу в никакой там, не общественный совет, я просто все хожу туда наблюдать. И с профессиональной точки зрения. Я понимаю, что, например, есть проблема, когда идет массовое мероприятие, запрещают работать снайперов. Они нужны, потому что могут быть теракты. Да, запрещают носить оружие там же. А должны быть часть сотрудников, которые должны быть с оружием, которые специально подготовлены, работают с оружием на этих мероприятиях. И это нужно. Но вопрос в том, что на сегодняшний момент наша полиция стала работать лучше, значительно лучше. Но при этом мы сейчас хотим покинуть некий провокационный кусок, да, некий провокационный повод для того, чтобы в регионах они стали работать хуже. В регионах еще полиция работает недостаточно хорошо. Особенно в удаленных, потому что у нас докатываются реформы, там еще люди ходят, бандиты еще ходят в спортивных штанах и в цепях. Ну и, соответственно, модель президентская у полиции. Есть такие регионы. И мы с вами сегодня говорим, что мы хотим всех подровнять. Я поэтому говорю, Михаилу, какая видеофиксация? Ну, вот ты говоришь, что московскую полицию, а я говорю про всю полицию, которая ездит на разбитых УАЗиках. Еще есть такие регионы. Поэтому на сегодняшний момент, я говорю, давайте мы спокойно не будем давать этим предложениям некую окраску. Мы просто говорим, что мы должны предложение просто публично прокатать, дать им публичную оценку, а поговорить с гражданами, потому что чтобы у нас не было ощущения у граждан, что кто-то их водит за нос. Угу. Да, кто-то пытается у них какую-то забрать часть либеральных свобод. Мы говорим, ребят, если это нужно, докажите. Мы вам будем доказывать обратно. Исправить.
Вот я прошу прощения, я хочу возразить. Вот в этом же законе там есть вот этот момент, когда сотруднику не надо уже представляться при задержании, а граждане, если они обращаются к полиции, к полицейскому, они должны представиться, предъявить свои документы, вообще доказать, что они граждане. Разве это, вообще говоря, не направлено против граждан и против либерализма, как вы говорите?
Очень интересный вопрос в этом плане, потому что 90-е годы, вспомню их, значит, были случаи, когда бандиты переодевались в форму ОМОНа, да, закупали автобус со всеми символикой и прочее, и говорят, год мы рынки бомбили, пока у нас источник один не сообщил, что эта банда там работает. Вот оно без представления, без проверки, без всего. Поэтому я считаю, что представляться должны обязательно, иначе будут это использоваться криминальными элементами. Любой надел форму, пришел, представляться не надо и что-то сделал. И теперь, что касается оружия. Ведь опять Кирилл вот правильно назвал, 90-е годы, когда разрешили носить оружие спецподразделений, то есть людям подготовленным. Угу. Да, были некоторые там отрицательные моменты, но в целом это резко способствовало показателям по борьбе с преступностью. То есть было гораздо больше задержаний, гораздо чаще вмешивались в какие-то дела, либо начинали проводить свое, вмешивались, так скажем, задерживали преступников. Не так, как бывает, что обходят по стороной, а тут же
сразу раз. А сейчас... Можно носить оружие?
Я сейчас не могу точно сказать, поскольку я давно уже не служу, и как-то...
Давайте Михаил Петрович спросим.
Можно, оружие носить можно, но с разрешения начальника. Так вот, начальники никому не разрешают, сами носят, а вот как Ясюков, а рядовому личного состава офицерам не дают. Даже сотрудники уголовного розыска должны после мероприятия в час ночи возвращаться в МУР и сдавать дежурку, свой пистолет, чтобы вместо того, чтобы поехать домой, выступить, утром ждать там или так далее. Вот, ну, это бред. Потому что начальники боятся, как огня, что если кто-то потеряет пистолет, его уволят. Начальника уволят. Ну, от этого очень многие беды. Сотрудники даже мне рассказывают, говорят, видим, грабят, все. А что мы можем делать? Те с оружием, а мы... Как говорится, с магазином идем.
Вот тот момент.
Ну, не пьяный, не заводка, а так просто. И делать ничего не можем. Вот, пожалуйста, а так вот в Москве в одной 70 тысяч человек. Ну, хотя бы половине, раздай оружие. И все, и дисциплина улучшится. И бить не будут, потому что, знаешь, выпьешь, сядешь, выстрелив в нетрезвом состоянии или еще что-то. Но, к сожалению, вот правильно, я согласен с Кириллом и с Михаилом в том плане, что в большинстве регионов, нельзя вообще применять, вводить, вернее, в действие вот этот закон. Может быть, для начала его ввести в одной Москве и Питере, посмотреть, что будет. А дальше уже распространить на остальных, как говорится, на остальные регионы по мере их подтягивания к дисциплине Москвы и, возможно, Питера. Хотя с Питером я не знаю, что там творится. Но даже не Московской области. В Московской области даже нельзя такое... вещь вводить, вот, опять без фиксации, но по качеству сотрудников, которые там, и по уровню руководителей, которые там имеются сейчас в управлении, ну, просто нельзя, честно говоря.
Да, Михаил Иванович, согласны вы, что...
Да, абсолютно. Да. Абсолютно согласен. Я считаю, что это все же более популистский, до конца не отработанное предложение, не готова почва для этого. Может быть, со временем к этому придем, но пока еще что преждевременно об этом говорить.
А я считаю, что надо потратить силы и средства на то, чтобы обучать и поднимать квалификацию сотрудников полиции. Да. Но не путем раздачи им пистолетов и разрешения стрелять в небеременных или в не совсем беременных женщин, а путем повышения их уровня профессиональности, уважения граждан, в частности.
Кирилл, вы сформулировали вот эти предложения для Совета по правам человека?
Думаю, что как раз в понедельник мы обсудим с Михаилом Александровичем. Мы пригласим, я говорю, всех коллег, готов всех коллег пригласить, а обязательно мы пригласим Михаила Александровича, мы обязательно пригласим Михаила. И я думаю, что мы должны просто вместе с министром и вместе с законодателями нашими обсудить, что, ребят, что вам таки нужно. И, может быть, в конце концов придем к выводу, что чего-то, может быть, не хватает, точно не хватает. Но вот, например, вопрос по поводу беременным, я скажу, почему он появился. Мотивация простая. По поводу шахидок, которые сейчас очень часто пытаются закамуфлировать беременных. Эта история пошла от Израиля, а в Израиле там есть прописанная процедура, четко прописанная процедура, только в случае, когда информация полностью подтверждается. Они могут применять оружие даже в толпе. Но там специальное обучение, применение даже оружия в толпе.
Ну разве можно сравнить израильскую полицию и нашу?
Значит, мы говорим о том, что нужно людей обучать. Я почему сказал, что сейчас мы, откуда все рождается? Я же не говорю, что мы должны применять сейчас. Мы должны понимать, откуда эти идеи появляются в головах наших законодателей. А дальше мы говорим, что мы должны учиться, мы должны специально готовить. И поверьте мне, что сегодня, если будет угроза теракта, если специально подготовленные подразделения, спецподразделения будут работать, не будут они, зная, имея какую-то информацию, задумываться, кто там стоит, если будет угроза жизни.
Да, но вот как-то все-таки боязно. Сразу давайте такие полномочия.
Мы часто упоминаем модели, что в Израиле там и так далее. Я, кстати, абсолютно не сторонник того, что происходит в Израиле, либо в Саудовской Аравии, когда они любыми путями уничтожат террористов, потому что при этом гибнут другие люди. Конечно, там они обучены, это самое, и специально обучены. У нас, к сожалению, а может быть, я просто не знаю, но такой системы обучения нет. Но у нас вот эту систему, как говорится, решили перенять. И в результате задерживают одного человека, сносят там дома, неизвестно, кто там еще, могут там еще люди, которых тоже объявят террористами и так далее.
Это вот в Чечне это... вы имеете в виду?
В Дагестане.
Дагестан, прежде всего, и прочее. Я считаю, что это неправильно. Что в советские времена не было захватов заложников, что не было этих самых, тогда не террористы, называли немножко по-другому.
Экстремисты.
Да, нет, там не экстремисты, там диверсии были, там по-разному там их именовали. Но, тем не менее, вели переговоры. И старались как можно побольше спасти жизни людей. Не шли на то, что его убить, а то, что при этом погибнет еще большое количество людей.
Как это произошло в Беслане?
Совершенно верно. И потом мы посчитаем проценты, насколько они обоснованы, не обоснованы. Вот это я считаю, что немножко несправедливо и неправильно. Надо уметь вести переговоры, надо уметь бороться. Их на самое главное это вести учет заранее, вести проработку хорошую, оперативную и, как говорится, предупреждение, пресечение на ранних стадиях. Вот это самое эффективное, считаю.
Да, я думаю, что вот как раз Кирилл пообещал привлечь наших гостей в качестве экспертов, то и Михаил Иванович, и Михаил Петрович с удовольствием примут участие в подготовке этого поправок, да? Законопроекта, закон о полиции. Потому что мы его уже один раз пережили.
Тут говорилось про криминологов. Мы с вами тоже говорили перед началом передачи. Обязательно надо привлекать криминологов, которые расскажут и о криминальной ситуации, и о том, какова сейчас ситуация.
Конечно, спасибо большое, Людмила.
У нас, к сожалению, большинство нормативных актов, два слова буквально, которые принимают государство, они принимаются ситуационно, в зависимости от того, кому что-то вдруг понравилось. И они совершенно не согласовываются между собой, поэтому в законодательстве огромнейший бардак. Все это можно привести практически одним махом, но над этим надо работать. работать. У нас большинство даже кодексов, которые начали в конце 90-х, начале 2000-х вступили в силу, они до сих пор не доработаны до конца. Их бросили на какой-то стадии, и все, и пошло.
Да, надо когда же это доделать, но не в такой спешке, когда сегодня пытались сделать это народные избранники. Поэтому вам огромное спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что попытку расширить полномочия полиции мы сегодня обсудили с нашими гостями. И мы очень рады тому, что получился такой серьезный разговор. А на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.